эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Человек имеет право» и я, ее ведущая, Марьяна Трачешникова. 30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Говоря о репрессиях, в первую очередь вспоминают годы сталинского террора, однако правозащитники утверждают, политические заключенные и политические дела существуют в России и сегодня. Насколько оправдано это утверждение? Откуда берутся новые политзеки и кого считать таковыми? Вот в этом попытаемся разобраться вместе с гостями в студии «Радио Свобода», адвокатом Вадимом Клювгантом, юристом, социологом, одним из основателей партии 6 мая. 5 декабря и сайтов в поддержку узников Болотной площади, осужденных в результате дела на Болотной площади, Сергеем Давидисом. На телефонной связи с нами адвокат Ирина Хрунова. И вот теперь нам предстоит разбираться в том, есть политические заключенные в России или нет. Я сама себе долго не могла ответить на этот вопрос, потому что, если уж совсем придираться, то в настоящее время, насколько я понимаю, в Российском уголовном кодексе нет какой-то специальной статьи, ну, как там, антипутинская агитация, например, или там антироссийская агитация. Но, тем не менее, политически мотивированные дела, политически мотивированные преследования существуют. И вот как понять, кого называть политзаключенными, и можно ли сейчас говорить, что таковые есть? Сергей, насколько мне известно, сегодня вы как раз представляли какие-то объединенные критерии того, кого следует считать политическими заключенными. Включенными, можете их привести?
Да, конечно. Я только хотел поправить, что здесь и сейчас я представляю скорее правозащитный центр «Мемориал», который как раз вот занимается
сегодня
проблемой.
Сегодня презентовал.
Да, занимается проблемой политзаключенных. У него исторически уже достаточно долго существуют критерии. И те универсальные международные критерии, ну, претендующие на универсальность, которые мы представляли сегодня, это результат работы международной группы правозащитников, которая опиралась в первую очередь на резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы прошлогоднюю и расширила то, что было принято Парламентской ассамблеей, до вот неких инструментальных критериев, которые, с одной стороны, включают в себя то, что традиционно называется узниками совести, то есть это люди, которые незаконно преследуются исключительно в связи с реализацией законных прав, установленных Европейской конвенцией и другими международными нормами.
И каких своих убеждений?
Ну, это включается туда, то есть это право на свободу собраний, право на свободу
совести
и так далее и тому подобное. С другой стороны, это люди, которые, опять же, преследуются исключительно, ну, речь о ненасильственном, конечно, о ненасильственной реализации этих прав. С другой стороны, это люди, которые преследуются исключительно в связи со своей принадлежностью к какой-то этнической, религиозной, гендерной группе. И вот новация этих критериев – это то, что мы также в эту группу включили тех людей, которые преследуются исключительно за ненасильственную деятельность по защите прав и свобод человека. Это все люди, которые…
Это к вопросу о команде корабля «Гринпис».
Ну, вопрос относительно к ним пограничный, относительно них пограничный. Это те люди, которые, относительно которых, безусловно, следует требовать немедленного освобождения, реабилитации, поскольку их преследование с самого начала незаконно. И вторая группа политзаключенных – это те люди, которые преследуются по политическому мотиву власти. Они сами могут заниматься политической деятельностью или не заниматься. Это не является принципиальным. И в отношении которых либо преследование ведется с явным нарушением права на справедливый суд и других фундаментальных прав, либо по явно сфальсифицированному обвинению в связи с преступлением, события которого не было,
ну,
или состава преступления,
и
действия
дела
которых
тоже
не было.
Можно включить по этой логике.
Я прошу прощения, не совсем понял про рейдерские дела, но давайте я просто немножко осталось скажу. Либо это люди, которые преследуются заведомо избирательно по политическому мотиву власти, либо люди, уголовное преследование которых, ну, речь идет о лишении свободы, явным образом непропорционально по своим условиям, по своей продолжительности, тем деяниям, которые они совершили, в которых обвиняются.
Но получается довольно широкий круг.
Ну, на самом деле, вот то, что мы посчитали сейчас, на сегодняшний день, насчитали 70 человек в Российской Федерации. Это, конечно, заведомо не полный список, мы не претендуем
или
на полноту.
Или 76?
70. Мы насчитали 70 человек в том списке, который признан правозащитным центром «Мемориал». Угу. Это 70 человек. Это действительно все узники Болотного дела, узники Арктик Санрайз и более мелкие группы и индивидуальные.
Ходорковский, Лебедев,
да, конечно, например. Конечно, конечно.
Вадим Владимирович, вот вы как юрист и адвокат, не видите ли некоторого лукавства вот в таких формулировках, под которые, в принципе, может попасть в России кто угодно, стать политическим заключенным? Если было нарушено в отношении человека право на справедливое судебное разбирательство, это чуть ли не каждая вторая российская жалоба в Европе.
Пустили, простите, по политическому мотиву власти.
Я вижу лукавство не в этих формулировках. В этих формулировках я вижу попытки хоть как-то определить контуры вот этого явления, или еще правильнее, наверное, сказать, этого бедствия. И я хочу обратить ваше внимание, вы же неспроста обратились с этим не ко мне, а к Сергею, и правильно сделали, потому что эти формулировки не юридические, они правозащитные, а это не одно и то же. А вот где я вижу лукавство, и серьезное лукавство, это там, где выбираются формы преследования или формы расправы, юридические формы, скорее квази-юридические, потому что там юридическая только оболочка. И начинают тогда говорить лукаво, что у нас политзаключенных нет, потому что у нас нет статей преследующих за политическую деятельность. Ну, во-первых, это не совсем верно, потому что расширительное толкование, скажем, статьи, так называемые за разжигание, да, 282 Уголовного кодекса, придание ей того смысла, который ей не придавалось законодательно, оно, конечно, отчасти, в значительной степени, сейчас особенно по нарастающей, является преследованием именно за такую деятельность политического характера. Но главное даже не это, а главное то, что если мотив, вот тот, о котором сказал Сергей, да, если убирается с дороги оппонент, соперник или потенциальный соперник, совершенно никакого значения не имеет, в чем его формально обвиняют. Его можно обвинить в наркодилерстве, его можно обвинить в педофилии, его можно обвинить в хищении всей нефти или всего леса. Я не знаю, в чем еще, в чем угодно можно обвинить. Это не имеет ровным счетом никакого значения. Можно поменять пиратство на хулиганство.
То есть главное, что за этим всем видится расправа над человеком.
Совершенно верно. И как превращаются уголовные дела в политические, моя версия ответа такая, что они в них не превращаются, а просто они изначально создаются в оболочке уголовного дела, но кроме оболочки там ничего уголовного нет. Потому что уголовное дело тогда только бывает, когда есть криминальное событие, и доказана причастность, виновная причастность конкретного человека к этому криминальному событию, реально имевшему место.
То, что называется составом преступления.
Совершенно точно. А когда расправа, то там сначала назначают преступником, а потом оформляют бумаги в соответствии с заранее поставленной целью. Бумаги про хищение, бумаги, опять возвращаемся, про наркотики, бумаги про что угодно. Это не имеет ровным счетом никакого значения. И используется примерно один и тот же набор фальсификационных технологий, процессуальных, квазипроцессуальных или просто чисто фальсификаторских во всех таких делах. Вот и
то
все.
То есть сейчас было бы честнее действующим российским властям просто дополнить Уголовный кодекс соответствующей статьей. Там,
ну, в
антипутинская пропаганда.
В определенном смысле это было бы более прозрачно. Хотя я должен сказать, что история наша недавнего прошлого, советских времен, говорит о том, что и тогда оппонентов власти, диссидентов ли или кого-то преследовали совершенно не обязательно по 58-й статье, хотя был период, когда в основном по ней, но тоже не в 100% случаев. А уж в диссидентский период, более поздний период советской власти, так вообще как в большей степени преследовали, ну, за тунеядство Бродского, например, да, что там политического в статье о тунеядстве, ну и так далее. А психиатрия, то есть людей просто объявляли больными, они на самом деле не не были, отправляли на принудительное лечение под каким-то там предлогом тоже их какой-то опасности. Или общеуголовные статьи. Эта практика не нова, она не уникальна. Она сейчас просто снова востребована и снова
вспомнили.
Тиражируется.
Вдруг,
да?
Вспомнили.
Да.
И я вышла на Пушкинскую площадь в Москве для того, чтобы выяснить у прохожих, они-то что думают о том, кого считать политзаключенными в современной России и есть ли таковые. Давайте посмотрим этот небольшой видеоопрос.
Ну, я считаю, что сейчас политических заключенных как таковых не существует. То есть то, что сейчас подразумевает под этим термином, это, ну, несколько не соответствует действительности, потому что, в принципе, достаточно, так скажем, ну, свободное слово сейчас. А если вернуться к 37-м годам, то практически все, кто по 58-й часть 1 шли, вот их, наверное, можно так назвать.
А те, наверное, которые против Путина идут, политзаключенные.
То есть вы считаете, что в России в современной они есть?
Ну, я так, наверное, думаю, что на сегодняшний день нет.
Кого можно считать политзаключенным?
Политическим убеждением кого сажают?
В тюрьму, да.
А с вашей точки зрения сейчас в России есть политзаключенные?
Конечно, есть. Сказал, они всегда нет. Были.
Мы солидарны с Владимиром Владимировичем.
А вы?
Они всегда были.
И если говорить о термине, что такое, кто такой политзаключенный, это все-таки мы подсказали. Это человек, который сидит политическим убеждением против устроенного политического, прошу за прощения, за фактологию строя. А кто себя считает политическим заключенным, это один момент. Кого мы считаем, это другой момент.
Ну, не те, кто выступает против строя, допустим, да, государственного, а кто против каких-то недостатков, и их за это осудили.
Человек, который не вписывается в существующую систему политическую, который не обязательно что-то нарушил, но в определенной системе ценностей тех или иных политических лидеров он не вписывается в нее, и, соответственно, он является человеком вне закона.
Это человек, который сидит или преследуется за свои политические убеждения или взгляды.
С вашей точки зрения, в современной России есть политзаключенные?
Как минимум 10 штук точно.
Можете назвать?
Ну, поименно я сейчас их не помню, но как все участники болотного движения. Это однозначно политические заключенные. Толоконникова и Алехина.
А Ходорковский политзаключенный?
Не совсем.
Почему?
Потому что это человек, можно сказать, что в каком-то смысле узник совести, потому что он сам сделал свой выбор. Но это не политическое. Он не политически исключен, потому что в такой степени. Он знал, на что он шел.
За свои какие-то убеждения, которыми каждый человек должен обладать, это часть его личности, ну, как за них он и поплатился.
Политзаключенный? Да кого угодно, если кто болтает лишнего.
С вашей точки зрения, сейчас в России есть политзаключенные?
По-моему, нет. Которые там выступают, их надо всех сажать, вот и будут.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопросы о том, кого следует считать политическими заключенными и существуют ли такие в современной России. Собственно, эти вопросы мы и обсуждаем в сегодняшней передаче «Человек имеет право», которая звучит в эфире «Радио Свобода» и идет видеотрансляция на нашем сайте www.svoboda.org. Со мной в студии адвокат Вадим Клювгант и член Совета правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис. На телефонной связи с нами адвокат Ирина Хрунова. Мы сейчас, наверное, ей дадим слово. Ирина, для тех, кто не знает, представляет интересы участниц пангруппы «Пусси Райт» и пытается каким-то образом вызволить в настоящее время их из колонии, где те находятся. И они же, и Мария Алехина, и Надежда Толоконникова признаны мемориалом, насколько я понимаю, политзаключенными современными. Ирина, скажите, вот согласны ли вы с теми формулировками, которые предлагали в том числе и люди, опрошенные на улицах Москвы, о том, кого считать политзаключенными? Или можно значительно расширить или сузить вот эти критерии с вашей точки зрения?
Да, здравствуйте. Ну, наверное, я больше соглашусь с своими коллегами в студии, чем с прохожими на улице, потому что я бы даже немножко расширила рамки политзаключенных, потому что ситуация сейчас в стране такова, что вход, как мои коллеги правильно сказали, вход идут совершенно разные технологии, которые уже государство отработало.
Ну вот смотрите, здесь Вадим Владимирович Клювгант говорил о том, что есть некоторое лукавство, когда говорят о том, что какие-то уголовные дела превращаются в политические. Потому
большое
что,
лукавство,
да,
некоторое.
Потому
большое.
Что на самом деле сначала появляется какая-то политическая претензия, ну, к оппоненту, например, а потом выстраивается некое подобие уголовного дела. Вот в этой ситуации каким образом можно и можно ли осуществлять защиту? Вот у вас лично, Ирина, не возникает ли такого впечатления, что все, что вы делаете напрасно? Ну, если и так уже все заранее решено.
Ну, нет, конечно, нет. Я здесь согласна с коллегами, то это правильная абсолютная формулировка. Не доказать вину конкретного человека в справедливом процессе, в справедливом суде, со справедливым следствием, со сбором доказательств. А сначала уже человек признается виновным, в том числе определяется статья ему, которая не всегда подходит, так же, как это в деле Пусирайт, а только потом уже под эти какие-то существующие стандарты, которые называются судом, пытаются подвести тот или иной приговор, который, в принципе, бывает уже заранее написан. Конечно, я с этим согласна абсолютно, но я не согласна, что мы, как адвокаты, бесполезные. Это надо означать, ну что ж, там, закрывать конторки и заколачивать окна? Конечно, нет. Конечно,
но почему закрывать конторки и заколачивать окна? Вы можете заняться защитой, не знаю, авторских прав, например, чьи-то, уйти в бизнес.
Нет, на самом деле, наверное, эта проблема тоже совершенно не нова, она не сегодня появилась, и не мы первые сегодня ищем ответ на этот вопрос. Вот, могу посоветовать книгу Дины Исаковны Каминской, где она подробно об этом говорит и объясняет, почему каждый раз она снова поднималась.
Известная советская адвокат.
Которая лишилась и профессии, и родины именно за эту свою деятельность, вынужденно лишилась. И почему она, собирая каждый раз силы в кулак, снова и снова идет в суд именно в эти дела, и в чем польза? От себя могу сказать следующее. Выигрыш и проигрыш — это термины, относящиеся к некому состязанию.
К футболу.
К состязанию, к любому, которое проходит по правилам. Неважно, футбол это или это судебный поединок. Лишь бы он проходил по прозрачным правилам. Тогда можно говорить о том, кто в этом состязании победил, кто проиграл. Когда мы имеем дело с расправой под прикрытием процедуры суда, здесь критерии выигрыша и проигрыша совсем иные. Во-первых, здесь однозначно всегда в таких делах имеет место марафон. Нельзя рассчитывать на вот формальную победу в узком смысле этого слова, на принятие судом решения, которого добивается защита, вот в этом смысле, на победу с одного захода в одной инстанции за один год и так далее.
То есть этого,
не бывает.
Конечно, очень хочется. Но...
Этого очень хочется, этого обязательно нужно добиваться, нужно делать для этого все необходимое и все возможное, но это нереально для выполнения. Поэтому... Значит, для того, чтобы этот марафон пройти и где-то в конце тоннеля, чтобы появился свет, нужно затыкать все дыры, да, в этом вот лживом обвинении, вытаскивать за ушкоду на солнышко все фальсификации, чтобы ни одной лазеечки не осталось, для того, чтобы придать видимость законности незаконному решению и складывать это все в коллекцию. Нужно обязательно апеллировать не только к суду, но и к общественности всякого степени ширины, к правозащитному сообществу, к журналистам, к политикам, к международным организациям, так, для привлечения внимания, потому что именно это создает ощущение моральной правоты, моральной победы наших подзащитных. А юристам, не тем, которые вот пишут бумаги расправные, а юристам просто, которые не утратили способность видеть, слышать и хотя бы наедине с собой быть честными, им становится понятна и юридическая правота. И вот так капля камень точит. День за днем, а может быть и год за годом. Но ничего другого, к сожалению. И без защиты профессиональной это сделать, к сожалению, невозможно.
Ну вот для тех, кто не знает, Вадим Владимирович Клюгант защищает и до сих пор является адвокатом Михаила Ходорковского и одновременно адвокатом Кавказского.
Николая.
Да? Николая, да. Кавказского, одного из... людей, которых сейчас судят за события 6 мая на Болотной площади в Москве в прошлом году. У вас не возникает ощущения дежавю? Вот то, что было в деле ЮКОСа, сейчас аккуратно перекочевало в дело Болотной.
Абсолютно. Абсолютно те же самые технологии, да. Я об этом уже не впервые говорю. И только разные названия, вывески разные.
Там, ну и какой там... же, ну и тогда о каком же марафоне может идти речь, о какой же надежде на справедливое судебное разбирательство, если вместо того, чтобы исправлять ошибки, ну не знаю, совершенствовать следствие, изощрять формулировки, они просто штампуют эти дела.
Ну, понимаете как, я еще раз говорю, марафон. Марафон это больше 40 километров, да, давайте переложим это на какие-то другие
на годы,
единицы. измерения. Но на пути что-то удается. Вот, например, в случае с Михаилом Ходорковским, это минус 3 года и 2 месяца из его срока заключения. В результате вот тех действий, которые мы предпринимаем в течение этих лет. Все-таки 3 года и 2 месяца, наверное, чего-то стоят. Хотя, конечно, ужасно, что уже прошло 10 лет. Так? В случае с Николаем Кавказским, это все-таки не тюрьма, а домашний арест. Это все равно арест. Это все равно плохо, ужасно, незаконно. Это репрессии. Но он все-таки ночует дома, он может лечиться, он ходит ногами по московским улицам. И для человека, проведшего в Бутырке год с лишним, это, поверьте, не последняя вещь. Вот. То есть что-то удается. Плюс то, о чем я уже сказал. Вот мы складываем эти кирпичики на кирпичик, строя защиту. Но мы не можем определить скорость, и все вот все время спрашивают, когда это закончится, почему так долго тянется. Ну, вообще, суд, судопроизводство настоящее, это же не соревнование на скорость речи или там на скорость преодоления каких-то препятствий. Суд любой должен длиться ровно столько, сколько необходимо, чтобы разобраться в деле. А когда это вот такое дело еще, да там еще не один человек, а как в болотном деле десятки людей, как, собственно, и в деле ЮКОСа это десятки людей. Дело-то одно, оно раздробленное, что одно, тоже технология фальсификаторства, дробить на какие-то кусочки, огрызки, чтобы все запутать, чтобы непрозрачно, чтобы эти не знали, что у тех, а те, что у этих, и потом друг другом их вот там шантажировать. Это все из разряда фальсификаторских технологий. Вот. Так это просто не может по определению быть быстро. Быстро может быть только образцово-показательный постановочный процесс, где загримированные обвиняемые каются во всех грехах, по понятно каким причинам, да, подтверждая выбитые из них ранее признания. Мы знаем из истории нашей страны такие процессы. Такой процесс может пройти за день, за два. Он нужен нам?
Но, с другой стороны, происходят ведь какие-то совершенно невероятные метаморфозы. Если вы говорите о фальсификациях следствия и о каких-то других приемах следователей, которые те применяют для того, чтобы осудить в заведомо невиновных людей, то, например, вот в истории с Пусси Райт, когда речь уже, их уже осудили, и речь уже шла об возможности условно-досрочного освобождения, так там судья даже не стала соблюдать вот эту процедуру. Тут Ирина, наверное, напомнит, как были ошарашены все адвокаты, когда судья ушла выносить решение, даже не дождавшись прений. Вот на это какая-то реакция, кстати, последовала судейского сообщества, в частности?
Ну, давайте я сначала добавлю к словам коллеги еще одну вещь, очень важную, на мой взгляд. Ведь все эти громкие процессы, если мы говорим и о Михаиле Борисовиче, и о Пусси Райт, это всегда публичный процесс. И вы в этом публичном процессе настолько... Не то, что не должны, мы настолько показываем несовершенство этого процесса, что остальные юристы, заключенные, осужденные, подсудимые, этим активно пользуются нашими наработками и нашими какими-то правилами игры. Я сейчас приведу маленький пример. Когда в 2006-2007 году Михаил Борисович Ходорковский оказался в Краснокаменске, и мы, адвокаты, приезжали к нему, было жесткое правило в СИН. Пускать адвокатов только в конце рабочего дня. И все адвокаты стали 6 часов вечера, когда Михаил Борисович выходит с производства, и только потом им выделялось какие-то там 45 минут, чтобы пообщаться со своим клиентом. А Михаил Борисович обжаловал это в Верховном суде и выиграл этот процесс. И теперь все осужденные всей страны имеют право на законном основании встречаться со своими адвокатами в рабочее время. Разве это не победа? Мне кажется, это большая победа, и Ходорковский может положить ее себе в карман, поскольку он такой публичный человек, публичный процесс, и результат у него тоже бывает настолько публичный, который распространяется не только на него, а еще и на других людей. То же самое мы возьмем Алехину. С Алехиной, с Алехинским УДО была бы тоже очень забавная ситуация. Алехина сказала, что мне на комиссию в колонии требуется защита. Она нас настаивала, написала жалобы, и в комиссии... Допустили адвокатов в колонии на комиссию впервые, как сказали мне сотрудники ФСИН Пермского края впервые в этой системе. Когда колония созванивалась с региональным ФСИНом и просила, ну что нам делать? Они в итоге махнули рукой, хорошо, пустите этих адвокатов. Разве это не победа? Это закреплено теперь в решении суда. И другие осужденные тоже могут этим пользоваться. Это тоже тот шажок, который приближает нас потихоньку, но к той правовой системе, к которой мы стремимся. Да, конечно, никогда не надо рассчитывать в таких делах на какой-то быстрый результат. Мы всегда работаем на какой-то долгоиграющий и результат, который долгосрочный, который будет совсем-совсем не скоро.
Это было мнение, адвоката Ирины Хруновой. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Вадим Клювгант, член Совета правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис. На телефонной связи с нами адвокат Ирина Хрунова. Мы продолжим после короткого объявления.
«Мобильная свобода» – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
В эфире «Радио Свобода», передача «Человек имеет право», и я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. В студии со мной сегодня член Совета правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис, адвокат Вадим Клювгант, и на телефонной связи с нами адвокат Ирина Хрунова. Сегодня мы пытаемся разобраться в том, существуют ли политзаключенные в современной России, как уголовные дела превращаются в политические, а юридическая защита обвиняемых в противостоянии системе. Ну, собственно, большую часть этих вопросов мы уже ответили.
Не совсем,
получается.
Марьяна, если позволите,
Да, с вашего позволения предложу нашим слушателям присоединиться, и слушателям, и тем, кто нас смотрит на сайте, присоединиться к разговору. Вот вы как считаете, есть сегодня политзаключенные в России, или вы разделяете мнение людей, опрошенных на улицах Москвы, которые говорили, что да, политзаключенные – это люди, которые противостоят системе, но вот сейчас в современной России политзаключенных нет. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира. А теперь, Сергей.
Я хотел некоторую ремарку сделать, потому что вот граждане-то как раз говорили, исходя из некоторого стереотипа, что вот есть враг режима, и государство на него обрушилось. Конечно, это значительная и даже, наверное, большая часть политзаключенных. Но на самом деле понятие это шире, потому что принципиально, что государство неправовыми методами, используя все свои ресурсы, по политическим мотивам, преследует кого-то. И оно может преследовать как потому, что он является его врагом, так и по каким-то своим собственным причинам. Ведь если мы возьмем узников болотного дела, половина из них это, в общем, случайные участники митинга, которые вообще как бы не были никакими активами. Вот вышли один раз на митинг, да? Это заложники. Или возьмем ученых-шпионов. Это люди, которые занимались своим делом, а для того, чтобы оправдать там региональному управлению ФСБ смысл своего существования, оно находит, вот, выдумывает шпионов, фальсифицирует доказательства и преследует их, и сажает в тюрьму на 10 лет, на 15 лет. Эти люди не были врагами режима. Режим стал их врагом.
Но, с другой стороны, есть явные враги режима. Есть люди, которых действительно сажают за их политическое убеждение, например, националисты. И я, когда готовилась к этой передаче, увидела на форумах этих националистов, которые вообще, конечно, человек в здравом уме очень тяжело воспринимает, дискуссии масштабные и, значит, плохие слова в адрес правозащитников, которые составляют свои списки политзеков, а вот наших националистов не считают, хотя те за идею вот сейчас-то и сидят. Вот можно ли здесь проводить какую-то грань? То есть вот почему нацбол – это политзаключенный, а националист, который…
Это на самом деле неверно. Я просто, вот, поскольку времени у нас мало, не рассказал до конца, вот в тех критериях, которые мы приняли, и в тех, которых мы руководствуемся сейчас, есть оговорка, да, что мы не рассматриваем в качестве политзаключенных людей, которые прибегали к насилию против личности в ситуации, отличной от необходимой обороны и крайней необходимости, либо насильственные преступления по мотивам ненависти осуществляли в отношении людей или имущества, либо насильственным образом пытались умолить уже имеющиеся права и свободы. Это на самом деле не значит, что все люди, которые занимались этим, они преследуются законно. Скорее всего, нет. потому что политический мотив может быть, но просто для того, чтобы выделить группу тех людей, которые особой требуют поддержки и внимания со стороны общества, международного сообщества, мы выделяем тех людей, которые явным образом сами не посягали на права человека, на личность, и рассматриваем их как политзаключенных. И в этом смысле националисты могут вполне быть политзаключенными. Данил Константинов, который сейчас, вот сегодня тоже у него заседание судебное проходит, преследуется по явно сфальсифицированному обвинению в убийстве. И мы, и все остальные правозащитные организации, насколько я знаю, признают его политзаключенным, потому что, шито белыми нитками обвинение это вообще такой первый прецедент, когда такое тяжелое обвинение, и вот просто высосано из пальца. Никаких доказательств нет. И дело не в его убеждениях. А если человек резал на улице узбеков, то, возможно, его преследуют незаконно, в том смысле, что, например, пытают, да, или нарушают его права иначе, и кто-то должен заниматься их защитой совершенно хорошо, правильно, и естественно, что этим занимаются там сподвижники, есть правозащитные организации специфические, националистические, но мы их не рассматриваем как политзаключенных, потому что все-таки это не одно и то же, как люди, которые стали просто жертвой режима, заложником, не совершая таких действий.
Просто не надо в этом вопросе очень щепетильном идти на поводу у демагогии и у демагогов. Никому не надо. Я был тем адвокатом, который добился, что, в том числе в Верховном суде, чтобы некто Копцев был осужден...
Это человек, который ворвался в московскую синагогу.
Да, только не слегка порезал, как некоторые уважаемые правозащитники и правозащитницы это преподносят, а нанес тяжелейшие раны десятку людей, и они выжили по чистой случайности и в силу солидарности и того, что очень быстро и эффективно была оказана помощь. Вот. Люди были уже реально за гранью. Но кроме того, он еще там надругался над святынями и над достоинством национальных и объяснял это совершенно искренне тем, что он преподносил своими действиями пример другим, которые должны последовать этому примеру и делать то же самое. Вот я был тем адвокатом, и говорю это с гордостью, с чувством хорошо сделанной работы, который добился того, чтобы он был осужден не только за преступление против личности, покушение на убийство ряда лиц, но и по статье 282 за унижение национального достоинства и действия, призывающие к национальной розни и вражде. Вот. Я извиняюсь, но назвать этого Копцева политическим заключенным, или тем более узником совести, по-моему, можно только при очень высоком бреде или там в сильно нездоровом состоянии, как и в каком-то другом.
Ну, или если занимать какие-то радикальные.
Если, хотя у него вот это была такая мировоззренческая позиция. Вот. Его одни пытались за невменяемого выдать, а другие, следовали его примеру и восхваляли всячески, и продолжают до сих пор, а некоторые несведущие правозащитники тоже присоединяются невольно к этому хору восхваляющих, но чуть с другой стороны. Вот. Так если такие убеждения отстаиваются таким способом, извините, о каком узнике совести, о каком политзаключенном здесь можно говорить вообще? Мы тогда просто втаптываем в грязь какие-то высокие слова и понятия. А вот когда человек не делает таких преступлений, вообще никаких преступлений, но у него есть некоторые взгляды, на которые он имеет право, и за это его подвергают репрессиям по фальшивому делу, то совершенно неважно, националист он, анархист. Вот вернемся к примеру болотного дела. Да, отчасти там случайная некая выборка, но она только отчасти случайная, в том смысле, что меньшинство из них является политическими активистами, и совершенно незначительное количество, там пара человек буквально, как может быть названы политическими лидерами. Но это не случайная выборка, в том смысле, что вы посмотрите, там же Ноев ковчег, там парочка националистов, там парочка анархистов, там парочка коммунистов, там парочка левых социалистов, там парочка либералов, чтобы сигнал был послан во все сегменты гражданского общества, ко всем к вам придем, если вы будете Родину любить не так, как мы считаем это правильным. Вот это немножко другая история, вернее, совсем другая история. И вот грань-то она вот здесь проходит. Не по националист, не националист, а по мотивам преследования и по фактической подтвержденности какого-то деяния или его отсутствия. Фактической и юридической.
Скажите, вот когда вы защищаете таких людей, которые попали в объективы видеокамеры не только в России, но и за рубежа, смотрят на то, что, как происходят процессы, что там будет, и власти оказывают какое-то давление. Вы не ощущаете давление на себя, как на адвокатов? Вот к вам никогда следователи не обращались с какими-то претензиями, не требовали ли от вас совершить какие-то заведомо незаконные вещи?
Ну, заведомо незаконные вещи, скажем так, всякое бывало, но никогда не достигало желаемого результата для тех, кто этого хотел. Вот, надеюсь, и не достигнет. А по поводу всего остального, чтобы не нарушать священную заповедь «не навреди» и ненароком не навредить кому-то из своих подзащитных или подзащитных моих коллег по таким делам, я скажу так покороче. Профессия адвоката не самая простая. Адвоката, работающего по таким делам, тем более, она требует высокой стрессоустойчивости наряду с другими профессиональными и личными качествами.
Ну, поэтому я попрошу тогда Ирину Хрунову дать чуть более развернутый ответ на этот вопрос, потому что, насколько мне известно, в сентябре Агора, с которой вы сотрудничаете, как раз сделала такой доклад о том, как тяжело живется российским адвокатам, особенно тем, которые участвуют в заметных делах. И там были приведены наиболее яркие примеры давления, которое оказывается на защитников. Можете сейчас назвать, что именно предпринимают органы, которые должны быть правоохранительными, для того, чтобы подавить желание адвоката участвовать в резонансном деле?
Ну, вы понимаете, я согласна, опять же, с коллегой, надо быть стрессоустойчивым. Если, с одной стороны, ты понимаешь, что твоя профессия, она существует с определенными рисками, ты должен отдавать себе отчет и быть готовым к некоторым действиям. Тебя не должны впадать в истерику, ты не должен при виде расцарапанной машины, хотя могу сказать, что адвокаты сталкиваются со своими расцарапанными машинами, даже те, которые не участвуют в громких публичных процессах, а так, потому что судебный процесс – это всегда борьба двух сторон, и в гражданском, и в уголовном процессе, всегда есть недовольные твоей работой, которые пытаются как-то отомстить себе за свои неприятности. Что касается докладов, да, было опрошено большое количество адвокатов сотрудниками Агоры, был такой хороший, интересный доклад, и мы, в общем, увидели, что в различных регионах нарушаются права адвокатов. Ну, в общем, эти нарушения, они более-менее типичные. Мы видели там такие системные вещи, как невозможность работать в следственных изоляторах, когда ты приходишь в следственный изолятор и выходишь ты оттуда через 8 часов, при этом ты фактически работал только какое-то непродолжительное время, а все остальное стоял в очереди или ждал, пока тебе выведут твоего клиента. То есть это системная проблема работы вот учреждений. И хочется, конечно, чтобы они были исправлены, потому что, в общем, эти проблемы существуют уже десяток лет, и как бы пока двигается в лучшую сторону, конечно, очень тяжело и очень со скрипом.
Да, и касается не только политических каких-то дел.
Конечно, это работа всех абсолютно адвокатов во всех регионах, как говорят, все прекрасно знают, что если тебе надо идти в следственный изолятор, ты потратишь кучу времени на это.
А что за мода брать у адвокатов подписку о неразглашении?
Ну, это как раз одно из средств вот в этом арсенале давления. Вот, это абсолютно, конечно, в большинстве случаев незаконно, вот, потому что эта мера вообще исключительная, а для стороны защиты вдвойне исключительная. Она вообще совершенно недопустима для человека, который привлекается к уголовной ответственности, для подозреваемого, обвиняемого. Это вообще недопустимо, и даже наш Конституционный суд об этом смело сказал в одном из своих решений, мы им активно пользуемся. Но где подзащитный, там и защитник, это же понятно, что это стремление закрыть рот, особенно оно по таким делам часто применяется. Да, это одно из большого достаточно арсенала таких средств. И продолжая эту тему, я могу все-таки, наверное, сослаться, поскольку вступило в силу вот пять дней назад, решение Европейского суда по правам человека по жалобе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на первый приговор Мещанского суда, который имел место в 2005 году, это дело в приоритетном порядке рассматривалось так, что только в июле 2013 года, ну не 10-7 с момента подачи жалобы, было вынесено решение, и вот оно наконец вступило в силу. И вот там в качестве самостоятельного нарушения, хотя, безусловно, взаимосвязанного с нарушением права на защиту в более широком плане, которое тоже признано нарушенным по статье 6, там еще признано нарушение по статье 34 конвенции, в соответствии с которой государства обязались не чинить никаких препятствий защите, в том числе в подготовке обращения в Европейский суд по правам человека. И там на нескольких страницах перечисляются конкретные факты давления на адвокатов Ходорковского и Лебедева, работавших как в России, так и иностранных адвокатов, как для ЕСПЧ и сопровождения дела там, так и в российском суде, в том числе и в одних и тех же лицах. Это были обыски, это были вызовы на допрос незаконные, те и другие, это были попытки лишения статуса адвоката. Это были, к чести адвокатского сообщества, ни разу не увенчавшиеся успехом ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге. Даже Юрия Марковича Шмидта пытались лишить статуса адвоката. Вот. Это были выдворения из страны иностранных адвокатов из Москвы. Это были запреты на въезд другим иностранным адвокатам. И много еще чего веселого и интересного, о чем я пока сегодня умолчу, опять же, исходя из священного заповеди «Не навреди». Ну, это не только было, это и продолжается. Это и продолжается сейчас, и не только в этом деле. Вот. Поэтому есть такая проблема, безусловно, есть. Но мы уже обсудили, что это такое неизбежное зло, и когда ты сопоставляешь эти свои трудности в адвокатской жизни, не скажу даже работе, а жизни, с тем, что приходится переносить и испытывать твоему подзащитному или твоим подзащитным, то как-то становится понятно, что, в общем, это профессиональные издержки, профессиональный риск, так к ним надо относиться. Ну, а если не получается, наверное, надо думать о какой-то другой работе.
Ну, а не бывает ситуации, когда вовсе руки опускаются? Ну, вот, например, я даже не представляю сейчас, как могут чувствовать себя адвокаты Алексея Пичугина, ну, точнее, там одна адвокат у него осталась, насколько я понимаю, Ксения Костромина, когда после выигранного в дело в Европейском суде по правам человека она получает решение Президиума Верховного Суда, который говорит, вы знаете, да, вы знаете, вообще-то все в порядке, дорогие европейские коллеги.
Марьяна, я вам по секрету скажу, только никому не рассказывайте, адвокаты тоже люди. И, в общем, ничто человеческое, в том числе и чувства, и эмоции, им не чуждо. Если это им становится чуждо, то нельзя уже быть адвокатом. Поэтому мы должны уметь свои эмоции переживать, и мы должны их переживать, и мы должны их испытывать. Но адвокат должен уметь делать так, чтобы это не отражалось на его работе, чтобы это не вредило его подзащитным.
Но не может ли вот такая ситуация превратиться в систему? Сейчас большинство российских адвокатов, ну, в каких-то уже совсем безнадежных делах, безнадежных с точки зрения справедливого разрешения их здесь, в России, рассчитывают очень на Европейский суд по правам человека. А теперь получается, что всем показали, господа защитники, расслабьтесь, вы можете не тратить ни время, ни усилия. Все равно мы уже решим так, как решили.
Есть и эта проблема. Есть и проблема с длительностью рассмотрения в Европейском суде по правам человека жалоб в силу его большой загруженности и отсутствия регламентных сроков вообще, каких бы то ни было. Вот. Есть проблема с реагированием России на решение Европейского суда по правам человека. Есть еще ряд проблем, связанных с этим. Но это все равно устоявшийся институт, зарекомендовавший себя со знаком плюс в целом, да, хотя, безусловно, не идеальный, и вся эта система, основанная на наличии Европейского суда, не идеальна. Но если бы его не было, конечно же, было бы хуже, конечно. Вот. Но есть и люди, которым реально помогло обращение в ЕСПЧ. И такие тоже есть. Хотя вот этот случай с делом Пичугина, конечно, он очень мрачный. Мысли вызывают очень.
Ну да, это была просто очень такая явная демонстрация.
И вот интересно было бы увидеть текст, как они все-таки, вот высшие судьи, Президиум Верховного Суда, как они все-таки сумеют, ну, обосновать, с моей точки зрения, это нельзя, но хотя бы как-то видимость создать обоснование, ведь они должны. Вот что там будет написано, это вот просто такой профессиональный интерес чтобы ну, как-то попытаться осмыслить, подумать, может быть, пообсуждать, что дальше-то со всем этим делать и как быть.
Ну, вот теперь возвращаясь к разговору, собственно, о политзаключенных, узниках совести. Я так понимаю, их можно и так, и сяк.
Ну, нет, это вообще говоря, понятия разные все-таки. То есть вот мы сейчас в этих новых критериях объединили все понятием политзаключенные. Это заведомо понятие все-таки более широкое. Узник совести – это человек, который преследуется исключительно за реализацию своих прав, убеждения, распространение информации, исповедание религии.
Или, вот там, это пусть и райд.
Ну, пусть и райд было правонарушение, да? Административное правонарушение, там, которое наказывалось тогда от 500 рублей до 1000 рублей. Да? То есть это ситуация пограничная. То есть, с одной стороны, все-таки нельзя сказать, что это абсолютно правомерная реализация своего убеждения, поскольку правонарушением оно было, и действительно чужие религиозные чувства что-то означают. Но фактически это правонарушение было использовано как повод для того, чтобы не, совершенно в не имевшем место преступления их обвинить и осудить. Совершенно неадекватно тому, что имело место. То есть политзаключенными они, вне сомнения, являются. Amnesty International их рассматривает как узниц совести. А политзаключенный все-таки понятие более широкое.
И тем не менее, вот я смотрела на сайте солидарности с политзаключенными, указано, что в России, начиная с 2008 года, вероятно, когда Союз был создан, 231 человек были признаны политзаключенными или преследуемыми по политическим мотивам. Ну вот за все это время, с 2008 года, из них 76, вот здесь говорится, политзаключенных до сих пор находятся в местах лишения свободы, а 28 человек подвергаются уголовному преследованию по политическим мотивам без содержания под стражей. Но при этом, когда вы объясняли, кого следует считать политзаключенными, я тогда составила вот это слово про рейдерство, да, ведь в регионах очень часто и много таких дел, когда люди, какие-то успешные бизнесмены, вступают в конфликт с местными властями. И в отношении этих людей возбуждаются уголовные дела даже не столько для того, чтобы их подвинуть с дороги, а для того, чтобы прихватить себе их бизнес.
Но это одновременный способ подвинуть с дороги.
И подвинуть с дороги,
ну,
да.
Но это же имело место и в отношении Михаила Ходорковского. Сочетание
их
факторов.
Их тоже можно считать политзаключенными?
Если все это действительно так, если вся мощь государства незаконно задействована для того, чтобы... Ну, не вся, но вот та, которая применима в этом деле, для того, чтобы прекратить их законную деятельность, отнять имущество, то да, конечно.
Давайте я вам еще один пример приведу. Он вообще, по-моему, вот не на слуху, но мне кажется, он очень характерный. Вот у меня в практике было несколько дел в середине первого десятилетия 21 века, то есть 2005-2007, вот примерно так в эти года, в отношении директоров, генеральных директоров нефтяных компаний, нефтедобывающих. Знаете за что? За то, их обвиняли и предавали суду, за что еще несколько лет назад давали ордена за большую добычу нефти, чем это было запланировано. Вот была объявлена президентской волей так называемая операция «Энергия» по декриминализации топливно-энергетического комплекса. Но заниматься реальной декриминализацией, то есть с истинными преступниками, которых там немало крутилось тогда и сейчас еще крутится вокруг этой отрасли, это очень хлопотно. А вот по компании, вот ее прозрачная отчетность везде сданная, вот уплаченные со всей добычи налоги, и вот генеральный директор, известный человек, его нигде искать не надо, он ни от кого не прячется. Вот к нему приходят и говорят, обвиняйтесь в незаконном предпринимательстве в виде, значит, превышения лицензионных объемов добычи. Вот вам получите обвинение, 171 часть 2 Уголовного кодекса в особо крупных размерах, до 5 лет лишения свободы. Потом еще стали присоединять легализацию незаконно добытого дохода. Вот, в качестве преступного последствия инкриминировался доход, полученный компанией, с которого зарплаты, налоги, затраты покрыты и все. Таких дел по стране, вот у меня их в практике было, наверное, дел 5, а по стране их было, боюсь, не один десяток. Я просто все не знаю.
И вы считаете, этих людей тоже политзаключенные?
Ну а кто они? Они, слава богу, вот в моей практике большинство из них оправданы. Вот. Это было не в Москве, еще там как-то вот можно было. В большинстве. Есть и осужденные, но не к лишению свободы, по счастью. Но это были лояльнейшие люди. У них и в мыслях не было никакой оппозиционной деятельности, тем более в активных формах.
Они даже могли состоять в партии «Единая Россия».
Они, ну, кто-то и состоял. Но вот из них сделали преступников, Вот, из них сделали оппонентов, потому что декриминализация топливно-энергетического комплекса, газеты про них писали в соответствующем свете. А кто же они, если они вот исключительно только по этому мотиву преследовались? Ну, кто они?
Ну, вы сказали, что это было не в Москве, поэтому было легко. Я у Ирины
хочу... сказал, что было легко.
Ну, когда сказал, что было...
Можно было как-то работать.
Да, можно было работать. Я вот к Ирине обращаюсь с вопросом о том, действительно ли в регионе работать адвокат, вообще отстоять своего подзащитного, которого преследуют по явно надуманному обвинению, легче, чем в крупных городах?
Мне кажется, что да. Особенно в Москве. В практике Агоры мы как-то анализировали даже дела наших юристов, которые работают по регионам или которые работают в Москве. Можно сказать, что в Москве, в делах, где на другой стороне есть представители власти, работать в разы сложнее и добиться какого-то положительного результата тоже в разы сложнее. Практически невозможно в Москве.
Вот я сейчас к Сергею Давидису, как к правозащитнику, обращаюсь. С вашей точки зрения, вот эта вот общественная поддержка политзаключенных, это внимание повышенное, не вредит ли оно ли им? Потому что очень... Я к чему это говорю? Вот сейчас Ирина Хрунова, адвокат, участница Pussy Riot, свое мнение высказывала. Ведь очень многие считают, что если бы не было шума вокруг Pussy Riot, то это не было бы даже административного дела, не то что уголовного. Это бы все как-то вот забылось бы и прошло. Но из-за того, что все начали обсуждать, потом поддерживать, потом требовать свободы, они как бы начали махать красной тряпкой перед быком, и бык сказал, давайте двушечку. Ну, бык, это я комплиментарный.
Я, честно говоря, так не думаю, поскольку акция все-таки была заведомо публичная, они распространяли информацию о ней, то на какую-то секретность и отсутствие реакции рассчитывать не приходилось. Реакция-то была не мгновенная, она была спустя недели после самих событий. И государство, естественно, первым предприняло действие, задержало, предъявило уголовное обвинение, потом началась кампания в поддержку. Такая игра в поддавки, что вот давайте мы не будем сопротивляться, а глядите, там, не будем бороться за наши права, а глядишь, нас пожалеют, она, мне кажется, крайне деструктивной. Потому что слабого бьют, эта власть, она понимает только давление. Давление с точки зрения закона, с точки зрения общественного мнения, речь не идет о каком-то силовом воздействии. Но если тот же судья, тот же прокурор, тот же следователь и верховная власть, которая дает им команды, видят, что они совершенно безнаказанно могут, без всякой реакции нарушать чьи-то права, они будут их нарушать. Что им, собственно, еще помешать-то может?
Два коротких соображения на эту же тему. В общем плане, не применительно к конкретному делу, дела коллег не могу обсуждать по правилам профессиональной этики. Первое. Есть бессмертный завет великого вождя всех народов Иосифа Виссарионовича Сталина. Нет человека, нет проблемы. Попадание человека в тюрьму и одновременно в забвение – верный путь к реализации этого завета. Если человек остается на слуху и то, что с ним происходит, верное средство профилактики от реализации этого завета. Сегодняшние события с девушками, вот, которых защищает Ирина, мы, по-моему, видим этому подтверждение. И второе соображение. Шум шуму рознь. Может быть шум и шум. Соответственно, может быть шум вредный, может быть шум полезный. Поэтому шум должен быть умный, и поверх всего должна быть священная заповедь «не навреди». Шум или публичная сторона защиты по таким делам – вещь абсолютно необходимая, но она должна быть в рамках общей стратегии защиты, неотъемлемой ее части, а не просто шумом ради шума.
Ну и, наконец, у нас совсем немного времени остается до окончания передачи. Мне невероятно хочется услышать от вас соображения по поводу истории с Бирюлевым. Вот там же были явные массовые беспорядки с погромами, поджогами. Прям классическая реализация уголовной статьи Уголовного кодекса. Собственно, в этом обвиняют сейчас подсудимых по болотному делу. С вашей точки зрения, вот это вот будет ли бирюлевское дело? Будут ли собраны в таком количестве люди, которые участвовали в этих погромах, поджогах?
Давайте так, в оставшихся условиях цейтнота я свое мнение сформулирую, наверное, следующим образом. Как адвокат я не имею права и не стану утверждать о явном наличии там массовых беспорядков. Это, пусть говорят, обвиняющая сторона, а потом суд, если найдет. Но признаки, юридически значимые признаки массовых беспорядков в этих событиях, безусловно, просматриваются, в то время как в событиях болотной они не просматриваются напрочь. И еще есть много различий в реагировании власти на те и эти события. Это тема отдельного разговора. И я думаю,
но
что...
Но дело-то будет.
Я еще? Думаю, что вот это, может быть, как раз покажут события, что будет. И это может стать темой отдельного разговора.
Сергей, Саша, ну, точки зрения.
Какое-то дело уже есть. 3 человека под стражей. То, что это не дело о массовых беспорядках. Я тоже совершенно не хотел бы призывать, пускай этим занимается прокуратура, к тому, чтобы там возбуждать дело так или сяк. Но сравнение этих ситуаций, оно, мне кажется, дает дополнительные аргументы для того, чтобы требовать безусловного прекращения преследования по 213 статье людей, которые сидят по болотному делу.
В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача и была показана на сайте «Радио Свобода». Передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был адвокат Вадим Клювганд, член Совета правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис. И на телефонной связи с нами была адвокат Ирина Хрунова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт www.svoboda.org.
Спасибо.